РИА Новости. Подкасты.
Перепись. Все точно.
Все точно.
Перепись. Все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить.
Не знали, у кого спросить.
Перепись. Все точно.
Здравствуйте, это подкаст «Перепись. Все точно». В этом подкасте мы разоблачаем мифы и предубеждения и говорим о том, что перепись – это невероятно интересно. Вместе с урбанистами, социологами, статистиками, психологами и другими экспертами разбираемся, что такое перепись населения, почему она так важна, как устроена в других странах и чего обычно боятся люди во время переписи. В общем, все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем разбираться, как переписывают людей в самых труднодоступных регионах страны. И как там работают переписчики, как они вообще добираются до этих людей. Меня зовут Наталья Лосева, со мной в студии журналист Лина Алексанайте и наш эксперт, заместитель руководителя Росстата Сергей Михайлович Окладников. Здрасте, коллеги.
Здравствуйте.
Труднодоступные районы. Вот что, Лина, у тебя что в голове сразу возникает?
Труднодоступные — это значит, что лес, тайга, один человек, который живет в богозабытой избушке, и он редко вообще выезжает в город, у него нет телефона, нет дорог.
Ну, такая Агафья Лыкова, да, собирательная?
Да, да,
а я представляю,
Лыкова.
Знаете, такое, я представляю, это у меня, видимо, из рекламы навеяно. Такая, знаете, далекая станция, где живут вот эти люди, которые отвечают за погоду, метеорологи, да? И вот они, наверное, там никого не видят. И вдруг там, где-то
приезжает.
В тумане, к ним бредет переписчик. Лин, Сергей Окладников, между прочим, занимал пост руководителя Красноярского территориального отделения Росстата. И вообще, как мы выяснили перед записью, он родился в Красноярске. Он сибиряк. Лина, он сибиряк. Я тоже сибиряк. Поэтому не понаслышке знает все о переписи в труднодоступных регионах. Сергей, что ваше воображение рисует, когда мы говорим про труднодоступный регион?
Ну, те же самые ассоциации, что вы обозначили про
метеорологов.
И тайга – это, наверное, первое, что приходит на ум. Практически у любого можно спросить, что значит труднодоступно. Это те самые критерии и отсутствие дорог. И...
А, горы еще, скалы,
горы,
рельеф, Кавказ,
вся географическая,
например,
специфика, все, что затрудняет доступ к тем объектам, куда мы планируем прийти.
Переписчики учитывают даже людей, которые живут в глухих лесах на труднодоступных территориях. Это отшельники или, например, старообрядцы. Самая известная отшельница – Агафья Лыкова. К ней переписчики приезжают каждую перепись. Информацию о таких людях предоставляет администрация региона. Переписчиков отправляют туда в составе общей экспедиции вместе со спасателями, которые периодически доставляют им продукты и лекарства.
Вы собираетесь вот добраться до каждого крошечного этого хуторка и станции, где там 1-2 человека живет?
Обязательно. Вообще в процессе переписи мы обязаны собрать всю необходимую информацию, и не зависит от местоположения, где находятся эти деревни.
А как вы находите таких людей? Потому что, ну, я же откуда знаю, что в лесу где-то в богом забытом месте кто-то построил избушку и поселился там.
Живет непрописанный.
Там. Да, непрописанный, непереписанный.
Не обязательно там прописываться. На подготовительном этапе, а именно вот сейчас этот самый подготовительный этап происходит, наши регистраторы ходят по объектам предполагаемой переписи, составляют и уточняют списки этих объектов. Конечно, в основу этой информации берутся исключительно административные источники, но в то же время они дополняются сопутствующей информацией о тех объектах, которые есть по факту, но не присутствуют ни в каких юридических ведомственных системах.
Как вы узнаете?
Но давайте приведем пример. Допустим, нам стала известна информация, что есть какая-то деревня в глухой тайге, которой сложно добраться, и эта информация исходит в основном на уровне сарафанного радио, то есть так просто выражаться. Тем не менее, по нашей методологии, каждый переписчик должен посетить этот поселок, эту деревню, чтобы лично убедиться в том, что на момент переписи там действительно никто не проживает. Откуда мы знаем об этих адресах? Те, кто проходит мимо административных источников, есть главы муниципальных образований, которые в силу исполнения своих полномочий должны этой информацией обладать. Они понимают, кто у них живет, на каком участке, чем занимаются. Они эту землю выделяют по тем или иным причинам.
А что у нас называется административным источником? Вот это кто? Это полиция, может
база
быть?
База данных,
там?
Наверное, какие-то.
База данных, электронные реестры.
То есть все, что официально могло зафиксировать какой-то след человека?
Паспортные столы, там, наверное.
Да, ФМС. Ребенок родился, да. А вот поликлиника или там фельдшерский пункт может передать эту информацию вам? Но или так не
это
бывает.
Не базовый далеко источник. Мы берем самые актуальные. Угу. Вот именно.
И все-таки, а можно вам сообщить? Вот, например, кто-то знает, что там есть заимка какая-то, да, или какой-то хутор, на котором поселились люди. Вот что человек должен сделать, чтобы вам сообщить? Эй, переписчик, у нас тут в 30 километрах есть землянка.
Если есть такая инициатива, мы всегда открыты для принятия этой информации.
Как переписчики находят старообрядческие деревни, как там переписывают людей? Потому что я помню эту историю про отшельницу как раз Агафью Лыкову, которую мы уже упоминали, которая живет в этом маленьком домике, богом забытом, и это была целая семья. Есть ли какие-то истории сейчас, и какой у вас опыт?
А почему ты именно про старообрядцев, Лин, говоришь? Потому что они вообще склонны, да?
Да, потому что они же уходят.
Скрываться, да?
Да, угу. В леса,
и
например.
И старообрядцы, и староверы, на самом деле, это абсолютно разные вещи, разные общины. То, что вы упомянули Агафью Карповну Лыкову. Это наиболее известная отшельница, как раз из семьи старообрядцев, проживает на склонах Западного Саяна в республике Хакасия.
Как вы собираетесь добираться до Агафьи Лыковой?
До Агафьи Лыковой добираются исключительно вертолетом. Но сразу обозначу, что не специально вертолет заказывается для...
А, это важно на самом деле. Да, то есть не то, что вы потратите денег вот на каждую такую отшельницу исключительно для того, чтобы ее переписать, а вы как-то впишетесь в другие экспедиции.
Да, да. Угу. То есть...
Это будет заранее, скорее всего, происходить.
Ну, это заранее плановая поездка. Предполагается, мы предупреждаем о намерениях ее посетить, согласовываются мероприятия, и помимо нашей функции, которая заключается в ее учете в рамках переписи, еще сопутствующие вопросы в части обеспечения ее продуктами питания, то, что на себя взяла полномочия администрация губернатора региона, они оказывают содействие, следят за ее здоровьем, помогают всячески, поэтому...
Такой большой компанией все вместе приедете,
ну и
прилетите,
классно, знаешь, точно не выгонит, во всяком случае, да, потому что ей же там привезут всякие подарочки, она не выгонит.
Стоит ли ехать в эту глухую деревню ради одного-двух людей?
То есть нельзя ли экстраполировать просто, да, и сказать, ну вот примерно, плюс-минус.
Да, плюс-минус.
У нас столько таких
тех
хуторов.
Закроем глаза, да. Ну, живет там кто-то, но один не изменит картины.
Если была бы исключительно количественная оценка, это можно было сделать. Там 1-2 человека проживает. Но мы снимаем демографическую характеристику. Мы должны получить портрет тех, кто там проживает.
Представляешь, это 3 человека, которые остались последние, там какой-то, например, народность. Понимаешь?
Народность.
Да, в этом лесу.
А, и это важно, а есть они или нет.
Идентифицировать его национальность, вид занятий и так далее, все сопутствующие характеристики, это важно, это основа, потому что, ну, в России важен каждый, есть такой лозунг, но он для нас настолько проникновение, что мы им заряжены постоянно. И методология, как
ну, просто он глубже, чем кажется, России нужен каждый, да?
Да, далеко не на поверхности, это нисколько не декларированные вещи, это та основа, на которой мы строим свои обследования.
Оленеводов переписывают весной. В это время, например, в Ямало-Ненецком автономном округе проходит национальный праздник – День оленевода. Большая часть кочевых жителей тундры разбивает стойбище поближе к населенным пунктам. Благодаря этому переписчики могут собрать сведения о населении самых труднодоступных районов Ямала. Для таких регионов переписчики зовут только местное население – людей, которые понимают специфику и традиции народа. Одним словом – свои.
Ну, а вот смотрите, а, например, если ты где-то высоко-высоко в горах, и туда может пойти только подготовленный человек.
Ну, тот же самый принцип. То есть к этой поездке очень основательно готовимся, вот взвешиваем все за и против. Но на самом деле таких прецедентов, где кто-то очень высоко в горах живет с дефицитом кислорода, наверное, это можно говорить только о тех, кто временно там находится, но живет не на постоянной основе. Пасет овец, потом спускается в низину, и вот как раз, когда он спускается в низину, здесь уже его поджидают переписчики.
А как насчет монастырей, которые находятся тоже в отдаленных регионах, или маяки те же самые?
Но
на
монастыри
мысах.
Есть на островах, например, монастыри.
Да, монастыри на островах.
Тот же самый принцип. Мы говорим о том, что перепись, она будет проходить основной ее период с 1 по 31 октября, но с отступлением от общепринятых сроков она будет проводиться в то самое удобное время, когда будет возможность доступа к этим самым труднодоступным местам. Но не ранее 1 апреля, не позднее 20 декабря следующего года.
Вот смотрите, все понятно более или менее с труднодоступными районами, которые статичны. Но у нас же есть еще и пастухи, у нас есть кочевые народы, их довольно много. Это вам нужно, что знать маршрут вот этого кочевья для того, чтобы вы настигли
перемещающихся
кочевников?
Маршрут знать не обязательно. Важно понимать специфику их передвижения, ведь уже в далекой ретроспективе, начиная с 2002 года, мы провели две переписи. Перепись 2010 года. Традиции не меняются. Они достаточно устойчивы и стабильны. Я сейчас приведу пример оленеводов. Это тоже кочевой образ жизни. В апреле проходит национальный праздник, День оленевода, после чего они уходят далеко в тундру. Причем до конца осени, когда мы их уже не достигнем ни в самой тундре, и нет времени их ждать, пока они вернутся. Было принято решение именно в апреле месяце, пока они еще не ушли на отдаленное расстояние, разбивают пастбище и стойбище около населенных пунктов. Мы приезжаем, переписываем и провожаем их в добрый путь.
Получается, это такое обязательное посещение этого мероприятия для всех?
Это выработка оптимальных решений. Мы же тоже озадачены экономией ресурсов. На вертолете их даже в тундре сложно найти. Вот для понимания, чтобы представить, что такое тундра, Московская область, 44 тысячи квадратных километров. Таймырский муниципальный район — это 800 тысяч квадратных километров, 20 московских областей. Они уходят
Пойди
от населенного пункта на несколько тысяч километров, на тысячу, на две тысячи, на полторы тысячи, на север. На вертолете можно искать, нужно потратить время, но в этом нет никакого смысла, если прийти и организованно их
застать
на стационарной стоянке.
Очень разумно. И знаешь, Лина, это, между прочим, очень позитивно, потому что они действительно все собираются на этот праздник.
Встречаются друг с другом,
они общаются друг с другом. Понимаешь, и просто сама по себе перепись приобретает такой, знаешь, не бюрократический какой-то такой характер, да, ну-ка там перепишись, понимаешь, вот оленевод вместе со своей скотиной.
Семейное мероприятие.
Да. А семейное мероприятие, да, то есть людям прикольно. Они же, вот мы же говорили в наших других эпизодах, когда обсуждали перепись, что ведь на самом деле это такой повод сесть всей семьей, да, и поговорить, ой, а кто вот у нас еще, значит, был.
А
там,
в случае с кочевниками встретить, наконец, соседа, которого ты не видел
встретить
уже
соседа, конечно,
несколько
обняться.
Лет, возможно.
По сути, они раз в год и встречаются на этих участках.
На этом празднике.
Да.
Да, и вот этот сложный для понимания простого человека сначала термин домохозяйство, у них тоже такой специфический, да, получается, принимает какой-то образ. То есть у них не домохозяйство, а что там у них? Даже не дом.
Чумохозяйство. Там распределены роли, каждый занимается своим делом.
Это ужасно романтично, мне кажется. Ужасно романтично. Ну и потом, слушай, ведь, наверное, я так понимаю, что среди вот именно кочевых народов очень много вот этих малых народов, которых там осталось по несколько человек. Вы же тоже это учитываете?
Ну, в основном это и есть малые народы. Раз мы сейчас заговорили о романтике, хотел бы предостеречь тех, кто предполагает наняться к нам в переписчики, особенно с крупных городов, в погоне за романтикой.
Не получится.
Работа на самом деле ответственная. Ответственно, но мы отдаем преимущество как раз тем, кто находится...
Кто знает местность.
Находится в этом селе, живет долгие годы, понимает устой, ориентируется на местности, знает традиции этих народов и способен уже в процессе переписи расположить его к беседе. Это самый важный аспект.
Такие психологи.
А почему они могут быть не склонны, например, рассказывать, например, про то, что они относятся к такому-то народу?
Ну, смотрите, в силу своих личностных или религиозных убеждений они ведут закрытый образ жизни. Они никогда не будут контактировать с незнакомцем. И открывается только тогда, когда приходит знакомый человек, им объясняет, для чего он пришел, зачем, с какой целью. И тогда они начинают открываться. И даже более того, они отвечают на те вопросы, которые далеко за рамками переписного листа. Они испытывают дефицит в общении, они выдают очень много интересной информации, позиционируя свой уникальный этнос.
А вы ее фиксируете как-то, потом используете эту информацию?
Нет, она исключительно для нас
поговорить.
Воспринимается, поговорить, но документально мы ее не фиксируем. Анкета, она одна для всех, что кочевые народы, что религиозные общины, что те люди, которые живут в цивилизованных условиях.
Вот я бы сейчас на месте этнографов
прицепилась
бы просто хвостом к Росстату и умоляла, возьмите меня, пожалуйста. Представляешь, они придут с человеком, уже Росстатом подготовленным. Человек прокачанный, да, знает, как с ними поговорить. И только сиди и слушай. Да, ты приходишь, и на тебя это доверие распространяется.
На самом деле таких инициатив источников достаточно много, особенно те историки, которые занимаются научным изысканием, психологи, которые пытаются отработать свои практики вот именно в таких ситуациях, предрасположив к беседе. Но мы их не заводим в ряды переписчиков, они находятся рядом.
Ну, рядом можно.
Вот посмотреть, послушать, потому что теоретических знаний, как я еще раз повторю, не всегда достаточно.
Слушайте, великое дело вы делаете, потому что действительно, когда речь идет о, допустим, народе, в котором осталось там 7-10 человек, а таких очень много, я периодически в Википедию смотрю, мне это очень нравится, вот эта тема. И мне кажется, что...
Очень важно их считать.
Это важнейшая история. Их пересчитать и с ними поговорить, о них поговорить, там последнее зафиксировать. И поэтому, когда перепись воспринимается как такое, знаешь, унылое статистическое мероприятие, да, вот мы понимаем, что совсем не так. Это действительно совершенно государственная, такая культурологическая, да, междисциплинарная история, которая очень нужна стране.
Перепись. Все точно. Все точно.
Моряки и представители других профессий, связанных с работой вахтовым методом, могут переписаться через интернет или попросить членов семьи сделать это вместо них.
Про романтику. Как пересчитывают рабочих, которые работают на станциях Северного и Южных полюсов, как пересчитывают моряков, которые работают, не знаю, по полгода в вахтах. Это такие романтичные профессии.
Вот давай начнем с моряков,
а может быть,
которые,
даже
которые не на территории страны.
Которые на МКС.
Про космонавтов мы уже выяснили в нашем предыдущем эпизоде, но, может быть, нам Сергей что-нибудь еще про них расскажет. А вот про моряков точно интересно, потому что моряки же вообще, они только приписаны к порту, да, а так-то они находятся где-то...
Тоже как кочевые народы.
Да, как кочевые народы. Как вы с моряками?
Да, но личного опыта переписи моряков не было, но хочу обратить внимание, что перепись текущего раунда 2020 года, она отличается от тех переписей, которые были ранее.
Угу. Чем же?
Чем отличается? Мы ее позиционируем как электронная перепись в первую очередь, а значит, есть альтернатива, которая предполагает возможность переписаться посредством интернета. Но более активно будет проводиться информационно-разъяснительная работа, приближаясь к дате, там все эти акценты будут расставлены. Вот на кораблях есть такая возможность переписаться по интернету.
Мой папа моряк. Могу ли я переписать его сама, самостоятельно?
Да, через электронные ресурсы можете. У вас одно домохозяйство, у всех своих членов можете переписать.
Главное, что папа потом где-нибудь, знаешь, там, да, под Гваделупой где-нибудь не переписался, тоже отдельно.
Предупредить его, самое главное.
Скажите, вы будете говорить с людьми о том, чем они занимаются, да? Вот я уже уяснила, что не говорят о доходах, но вот о том, о чем вы занимаетесь, вы говорите.
Чем занимаются, в каких условиях проживают, национальность, все те вопросы, которые описывают их социально-демографический портрет.
Просто когда мы говорим про труднодоступные места, мне кажется, мы очень часто имеем в виду и те этносы, те народы, у которых и их основное занятие какое-то экзотическое, да, иногда уникальное.
Про промыслы, рыболовство, охота. Угу. Собственно, за этой экзотикой они и уезжают в эти труднодоступные
территории. Вот что вы с этой информацией будете делать? Вот потом как-то будет обобщено, что в России там живет еще там 734 там, да, оленевода или там золотодобытчика, или 658 женщин умеют делать, там, расшивать бисером мунты.
Вся эта информация аккумулируется у нас, мы ее собираем, обрабатываем, она будет доступна для
другим министерствам, например.
Министерствам, да, науки, экспертного сообщества, да и простым людям, которые интересуются этой самой темой.
Досрочная перепись пройдет с 1 апреля и до 1 октября, а с 1 ноября и до 20 декабря состоится постперепись. В каждом конкретном труднодоступном районе дата определяется индивидуально. Но труднодоступный район – это не обязательно крайний север, горы или тайга. Такие места есть и в Центральной России.
В общем, я поняла, почему досрочная перепись, да, потому что нужно просто рассчитать, да, где ты кого можешь.
В какой период, да, провести поймать эту перепись. А когда начинается досрочная перепись в 2020?
Ее можно называть не только этим понятием досрочная.
А
да,
как
есть досрочная, когда с апреля до 1 октября.
Собственно, до начала.
До начала основного периода. Но есть и после октября, это ноябрь, и до 20 декабря.
А
это
вы будете
уже
принимать
постперепись.
Мало ли что, да. Случилось, можно
еще
принимать
один период, сейчас объясню, почему.
Угу.
Про оленеводов я уже обозначил, почему именно апрель. Еще есть такой сезон, очень подходящий для проведения переписи, это август, начало сентября. Есть специфичные районы, в которых в труднодоступной территории очень сложно добраться транспортом. Ввиду разлива рек, таяния снега, которые в июне, в июле еще по инерции стекают, угу, образуется полноводье. Там, где нет мостов, люди переправляются либо на паромах, либо на лодках. Но МЧС запрещает в целях безопасности это делать в этот период полной воды.
То есть с точки зрения вот природной какой-то гармонии и удобства, да, это август-сентябрь самый.
Да, это нужно прогнозировать, это повторяется из года в год. Если не организована безопасная, более безопасная переправа, чем была, то эти районы уже заносим в труднодоступные и переносим этот срок на более поздний, нежели общедоступный, потому что та осенняя распутица тоже вносит соответствующие коррективы. А в ноябре, когда устоявшийся лед, в октябре он тоже есть, но по нему нельзя передвигаться, он еще тонкий, хрупкий. Ноябрь и начало декабря — это тот период, когда эти труднодоступные территории превращаются в доступные территории.
А как определяется, регион труднодоступный или нет? Есть, наверное, какие-то критерии, там, бездорожье?
Официальная инфа какая-то,
да,
есть там?
Или... Еще какие-то,
официального,
да,
стандарта с точностью прописанных критериев нет, а каждый глава муниципального образования заявляет:
я труднодоступный.
О том, что он труднодоступный. Причем не обязательно быть удаленным регионом где-то на краю России. Вот тут же Красноярский край — это географический центр России на самом деле.
Но тут новосибирцы, тут, знаете, так стали сразу на рога. Вы знаете, да, тоже спор между Красноярском и Новосибирском давний. Итак.
Алтайцы, но по географии Красноярск гораздо обширнее Новосибирска. Если мы перемещаемся к его границам, к Северному Ледовитому океану или, наоборот, к южным границам сегодняшней Енисейской Сибири.
Давайте мы напомним людям, которые не очень знают географию, что Красноярск — это такой региончик, который идет практически с юга до самого севера нашей страны, да, такой пояс нашей страны.
Да, именно так он вытянут с севера на юг на расстояние около 3000 километров, поэтому масштабы достаточно показательны для апробации тех новшеств, которые мы в переписи будем уже использовать. И эти апробации были проведены в прошлом году в рамках пробной переписи населения. Как раз один из районов Красноярского края принимал участие в этом.
Ух ты, и какие же были выводы сделаны? Что было интересно?
Выводы были сделаны следующие. Проверялась как раз технология, которая будет способна именно перепись через интернет с использованием планшетов, методологические вопросы отрабатывались, но не было цели переписать как можно больше населения. Это не сама цель. Вот те трудности, которые моделировались в рамках пробной переписи, они были проанализированы, учтены. Я полагаю, что в основной переписи в 2020 году...
Таких ошибок не будет.
Но это нельзя назвать ошибками. Это потенциальные риски, которые были оценены и сейчас учтены. Но они будут способствовать как раз полноте переписи, полноте охвата населения этими самыми методами.
Интересно, я прочитала такую информацию про перепись 2010 года, что даже в Ярославской области был труднодоступный район.
А я тебе расскажу. И знаешь, я очень хорошо знаю вот этот регион, Ярославскую область, Костромскую область, Ивановскую область. И действительно, я очень хорошо понимаю, о чем говорит Сергей. Потому что есть районы, в которые ты просто не попадешь без парома через реку. А если 3 дня шел дождь, ты просто не проедешь в эту деревню. Понимаешь? Это действительно кажется, ну подумаешь, 4 часа на машине от Москвы, но ты не можешь туда попасть, если там просто была непогода.
К сожалению, это так, это издержки цивилизации. Казалось бы, в центральной части России, но специфика такова, что есть болотистые местности, торфяники, отсутствие асфальтированных дорог, и после ливня там действительно очень сложно проехать. Но на самом деле вот те районы, которые даже в прошлой переписи были доступны, они могут оказаться сейчас труднодоступными. Ну, элементарно, был мост, прошло наводнение, он разрушился.
И данные
новый
об этом,
построить не успели.
И данные об этом вы собираете у администрации района.
А я, знаешь, почему подумала?
Да.
Это прекрасная возможность, на самом деле, и администрациям вот этих маленьких поселений, и государству услышать друг друга и собрать карту труднодоступных мест, тех, которых можно поправить. Понимаешь? То есть ты, наверное, не можешь поправить что-то с климатом на Крайнем Севере, да, и там как был там северный завоз, так он останется, и отрезанная земля будет на всю зиму. А вот поправить ситуацию с мостами или с дорогами в Ивановской или Ярославской области вполне можно.
Ну, главное, чтобы это не превратилось в самоцель, вот этот заявительный характер для выделения дополнительных денег. На самом деле это не так. Это те форс-мажоры, которые были не учтены. Тоже наводнение, как его можно предсказать? Все эти процессы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, они закладываются в бюджеты. Это нельзя сказать, что все сидят и ждут, когда пройдет перепись, чтобы под этой вывеской решить эти проблемы. Это не так.
Знаете, что тем не менее лишний раз воспользоваться переписью для того, чтобы просигнализировать о каких-то своих проблемах с точки зрения труднодоступности. Почему нет? Я считаю, что это нормально.
Перепись. Все точно.
Все точно.
До удаленных населенных пунктов переписчики добираются любым возможным способом. На самолетах, вертолетах, вездеходах, лодках и даже на лошадях и упряжках. Иногда, чтобы проехать, приходится ждать, когда встанет зимник, дорога, проходящая по замерзшим водоемам. В опасных экспедициях переписчиков сопровождают сотрудники МВД.
Как переписчики добираются вот до этих мест? Мы слышали уже про вертолеты, про паромы.
И что местные тоже будут?
Что местные будут, да.
Все виды транспорта используются.
Вездеходы.
И лодки, и вездеходы, и снегоходы, и даже гужевые повозки. На оленях, вот, собаках,
знаете,
на северных территориях.
Представляю это... картину. Я прям представляю, знаете, это как будто так поднимаешься над страной, да, и ты видишь, как тысячи, вот эти десятки тысяч людей на снегоходах, на оленях, на тракторах, на вертолетах.
На лошадях, наверное,
на лошадях
тоже.
На лошадях разлетаются по всей стране вот с этой миссией. Ну, это же так красиво,
мне
кажется.
Ну, вот вы опять о романтике.
Опять о романтику.
Да, это очень интересно, заманчиво, но мы всегда отягощены теми мыслями, которые...
Что случится с ними что-то?
Ну, есть определенные, конечно, риски со стороны МВД, и бродячие собаки — это тоже те риски, которые нужно предугадывать. Мы же не зря наших переписчиков экипировки предусматриваем и наличие свистков, и отражающих жилетов, чтобы в какой-то части их идентифицировать, а в какой-то части их защитить тем самым.
Кстати, про бродячих собак. Это очень, между прочим, здравая мысль. Ну, наверное, не только бродячие собаки, но если это какие-то таежные районы, это, может быть, волки, да, и
кабаны какие-нибудь. Какие-то.
Да, но переписчики не перемещаются по этим районам не одни, они в сопровождении...
А в сопровождении кого?
МВД.
МВД.
Спасатели, наверное, точно так же.
Да, службы МВД вооруженные, они
а что еще?
Обязаны.
А знаете, у меня еще какой вопрос возник? А вот если переписчик приходит, обнаруживает какого-то человека, и, например, человек скрывается, да? Или, например, он скрывается не потому, что он совершил какое-то преступление, а просто, знаете, вот так вот ушел от родных, пошел отшельником, родные не знают, вот живой он или мертвый. Вот перепись как-то потом позволяет вытащить вот этих вот без вести пропавших людей?
Но можно говорить о том, что перепись — это такая комплексная социальная миссия. Попутно, на самом деле, многие вопросы, которые... не были изначально видны со стороны тех же надзорных органов, администрации, они проявляются. Но это не цель наших переписчиков. Они могут, как физическое лицо, просто проявить свою гражданскую позицию и где-то в заявительном плане эту информацию подать в необходимые органы. А ведь на пути следования по конкретному маршруту, который есть у переписчика, он может отвлекаться и на другие вещи. Допустим, люди без определенного места жительства. Но это уже отдельная категория, и опять же МВД знают обычно, где эти люди располагаются, проводят свои ночевки.
В каком труднодоступном месте.
Очень точечно эти вопросы тоже решаются.
Данные досрочной и постпереписи сопоставляются с информацией, собранной в дни всеобщей переписи. Так формируется единая картина – портрет населения страны.
Ну вот вы собрали эту информацию заранее, все правильно спланировали, всех там достигли, настигли. И у вас получился некий пласт информации, собранный...
Вне основной переписи.
Вне основной переписи, да, досрочно, в электронном виде, бумажном, но вне основной переписи. А когда вы сводите эту информацию с той, которая будет получена во время основной переписи, вы закладываете какие-то там усушки-утруски, да, какие-то, может быть, там пересечения, да, какие-то поправки. Может человек там два раза переписаться?
Нет, все эти случаи предусмотрены, они изначально исключены, такого быть не может. Я сейчас специфику не буду пояснять, она очень сложная для понимания, но вся информация, она собирается поэтапно. Вот в рамках этого обозначенного периода досрочно или после основного этапа, до 20 декабря, после того, когда она вся будет собрана, она поступает на следующий этап. Это этап автоматизированной обработки в одном едином комплексе.
Из разных источников.
Из разных источников. Плюс та недостающая информация с административных источников, с налоговой, с МВД, с других информационных баз, по тем или иным причинам, а ведь не все могут переписаться, но не достигли его дома. Вот не заявил он проявить свою инициативу по интернету,
да,
не
может,
переписался.
Он в космосе просто был
может,
в это время.
Может, в космосе, может, занят в далекой тайге, где не заявил о том, что он будет пребывать. Но, поверьте, никто не переписанным не останется. Вся информация
никто
по непереписанным...
Уйдет непереписанным.
Непереписанным людям собирается из дополнительных источников. И в итоге она сводится в картину, в единый портрет.
Перепись населения в труднодоступных регионах требует от переписчиков особого подхода. Стандартный способ постучать в дверь и спросить здесь не сработает. А иногда в жизни переписчиков случаются совсем неожиданные ситуации. Например, свадьба респондента и переписчика.
Что было вот такого, знаете, самого яркого, может быть, запоминающегося, смешного вот в этих вот отдаленных уголочках?
Смешного, наверное, здесь мало. Я опять вот ориентирую в ту...
Статистики очень серьезные люди.
Отчасти серьезные.
Статистики не статисты.
Отчасти креативные. И мы в своих методах и подходах используем совокупность всех наших решений. И креатив, и официоз, и серьезность.
Ну, например.
Но, например, каким образом переписать общину, которая живет в тайге, которая не предрасположена к диалогу, вот таким прямым способом, когда переписчики приходят, стучатся в дверь, никто эту дверь не откроет. Я уже ранее обозначал, что для этих целей нанимаются переписчики
свои
из той самой общины, в которой она проживает. А в чем заключается креатив? Это сопровождение этого мероприятия. С нашей стороны мы использовали мобильные пункты переписи. Когда на автомобиле приезжаем, особенно этот эффект проявлялся в глухих, как мы называем, деревнях, где проживают 10-12 человек, но центром притяжения является магазин, как обычно.
А, ну автолавка же приезжает.
Автолавка.
Туда, да.
Мы останавливаемся около этого магазина, включаем диктофон, рупор, в который вещается определенная информация, раскладываем раздаточный материал, столик, гармошка, баян, частушки.
Это целое событие.
Конечно.
Это, конечно, привлекает интерес, даже не в понимании, что там происходит, но, по крайней мере, уже процесс
сначала
привлечения...
Сначала дети бегут, знаешь, пыльные дети
прошел,
бегут, которых оторвало.
Уже сарафанное радио играет свою роль, подтягиваются люди. Здесь же находятся наши переписчики в экипировке и переписывают.
Все попраздновали.
Переписывают, затем все нам машут платочками, провожая...
Или можно подстраиваться, знаешь, под какой-нибудь юбилей. Приехал бы какой-нибудь юбилей, но перепишитесь.
Ну, сразу это, всех.
Это частные информационные поводы, но, тем не менее, если он значимый, то да.
Или на свадьбу, да?
Сейчас
да,
мы сгенерируем с вами очень много идей.
Ситуация, да.
В формате мозгового штурма. Сейчас их зафиксируем и будем применять.
А еще мне кажется, знаешь, можно опять про романтику уже в финале. Вот едут люди, например, переписчик и переписчица, едут они в экспедицию. Ты представляешь, да? По горам, по долам, там две недели в экспедиции. И, например, они становятся близкими друзьями.
Ну, я понял, на что вы намекаете. Но все мы люди, случаи такие были.
Женились переписчики?
Да, был такой случай в 2010 году, когда переписчик, посещая жилище, вот в рамках всех тех обязанностей, которые он должен был исполнить, взял интервью, зафиксировал всю информацию в анкете. У него вся информация есть, он запомнил эту квартиру. Спустя несколько дней... Как бы случайно он пришел вновь. Получилась взаимная симпатия. Через 3 месяца они поженились.
Ничего
обследование
себе.
Же у нас демографическое. Вон, сегодня у них 3 детей, это спустя 7 лет.
Божечки ты, как эффективно!
Причем респондент, тот, кого переписывали, она сегодня работает в органах статистики. Она настолько прониклась этой идеей, заразилась интересом к нашей работе, что до сих пор там работает.
Любовь с первого взгляда, самая настоящая.
Мне кажется, только ради этого уже можно и нужно проводить перепись населения нашей страны.
То есть, если романтика, то, наверное, только в этом она может проявляться.
Ну, мы видим романтики гораздо больше. Друзья, мы сегодня говорили, все-таки настаиваю, об очень романтичном. Мы сегодня говорили о том, как переписчики приезжают в самые труднодоступные регионы, в горы, в тайгу, кочевым народам, к Агафье Лыковой, и делают великое на самом деле дело. И со мной увлекательно эту тему обсуждали Лина Алексунайте и наш эксперт, заместитель руководителя Росстата Сергей Михайлович Окладников.
А это был подкаст «Перепись. Все точно», где мы разоблачаем мифы и предубеждения о переписи, потому что перепись — это невероятно интересно, и об этом нужно и важно говорить.
И мы это будем делать.
Перепись. Все точно.
Все точно.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.